Говорит Радио Свобода. Дума утвердила кандидатуру бывшего главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Путин думает, что хороший премьер – это вот как в советской системе. Я сказал, я тебе дал цели, ты принял план и побежал его выполнять.
В США спокойно отнеслись к отставке правительства России, предложенным Владимиром Путиным поправкам к Конституции.
Ясно, что Путин готовит российское и мировое общественное мнение к тому, что он останется у власти после 2024 года.
В Кирове идет сбор подписей против повышения платы за проезд в общественном транспорте.
Продукты сейчас дорожают, бензин дорожает, лекарства дорожают, еще и проезд будет дорожать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 января. Государственная Дума России утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. За голосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат от фракции КПРФ. Против не было никого. О том, почему после отставки кабинета министров Дмитрия Медведева главой правительства был назначен человек, не имеющий очевидных политических амбиций, рассуждает бывший заместитель главы Центробанка России, экономист Сергей Алексашенко. С ним беседовала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
События развиваются стремительно, и самое главное событие – это отставка правительства Медведева, отставка Дмитрия Медведева, персональное назначение нового руководителя правительства. Мне кажется, что с точки зрения будущего, то, что называется транзитом перехода власти, как она, если как-то будет меняться в 2024 году, то главное – это уход Дмитрия Медведева и появление такого технократа, премьер-министра, который по большому счету ни на что политическое не претендует. И, соответственно, все карты в руках Владимира Путина, он может выбирать тот вариант или этот вариант. И понятно, что вот мы сейчас входим примерно в эпоху, как между 2004 и 2008 годами, когда ушел Касьянов, пришел Фродков, пришел Зубков. Ну и вот этот вот круговерть премьер-министров, когда ты уже совсем не понимаешь, вообще не очень важно, как зовут премьер-министра. Это означает, что, на мой взгляд, Владимир Путин вот одновременно с этим принял решение, что он именно сейчас может произвести радикальные перестановки в том, что называется широкий круг Путина или узкий круг Путина, те люди, которые работают с ним и в Кремле, и в правительстве, и с кем он будет проходить уже вот этот 24-й год и входить в новый цикл, я даже не знаю, как его назвать, там, президентский, властный цикл. И, конечно, уход Дмитрия Медведева, человека, который претендовал на пост президента, у которого были какие-то политические амбиции, ну, это очень важный знак, мне кажется, что здесь Путин четко озвучил главную претензию свою к Медведеву и назначив Мишустина. Это то, что Медведев человек не дело. Ну, то есть он так и не смог организовать работу правительства. Мне кажется, что Путин думает, что хороший премьер – это вот как в советской системе. Я сказал, я тебе дал цели, ты принял план и побежал его выполнять. И не рассказываешь мне о своих проблемах, а вот там как машина работаешь, команда направо, команда налево. И вот, что называется, вперед должно все работать. Мишустин, он такой, на самом деле, если абстрагироваться от содержания российской власти, Мишустин достаточно эффективный менеджер. Он хорошо руководил налоговой службой, он ввел там много новаций, информатизацию, улучшил общение с налогоплательщиками, повысил собираемость налогов. Ну, то есть вот все, что требуется от руководителя налоговой службы, и хорошо.
Мнение бывшего заместителя главы Центробанка, экономиста Сергея Алексашенко. До вчерашнего дня о Михаиле Мишустине было известно очень мало. Его выдвижение на пост премьера стало довольно неожиданным. Заместитель генерального директора антикоррупционного центра Transparency International России Илья Шуманов рассказывает, кто такой Мишустин и чего от него можно ожидать. С Ильей Шумановым беседовала Любовь Чижова.
Это достаточно такой серый кардинал в правительстве Медведева. Это глава Федеральной налоговой службы. По сути, руководитель службы – это немножко, получается, на ранг ниже министра федерального. Но все равно он обладал определенными полномочиями. И как человек, контролирующий все финансовые потоки внутри страны, по сути, был одним из таких ключевых, наверное, регуляторов. И, разумеется, любое решение, любое движение и позиция главы Федеральной налоговой службы, оно отражалось на финансовом благополучии корпораций, компаний и тех или иных лиц, которые работают не только с бюджетными средствами, но и с частными деньгами. Господин Мишустин при всей своей видимой равноудаленности и то, что он не был ни с кем связан и в больших скандалах не участвовал, он связан с целой группой бизнесменов. В частности, господин Мишустин открывал храм в селе, был одним из попечителей, наверное, и людей, которые вкладывал свои ресурсы в восстановление храма в селе Уборцы в подмосковном Одинцово. Вместе с ним восстанавливал Олег Ткач, сенатор. Группа компаний, у него издательский дом просвещения, который учебники, вы знаете, все издают. Mm-hmm. Дальше был член правления Роснефти Геннадий Букаев. Это бывший министр по налогам и сборам, который был до Мишустина. Сейчас он член правления Роснефти. Одновременно с этим он играл в хоккей. И у него был хоккейный клуб «Портимо», тоже в подмосковном Одинцово. Хоккейный клуб он основал вместе с владельцем холдинга УГМК Андреем Покаревым. Андрей Аремович Покарев, тоже один из известных олигархов в России, и группа компаний УГМК является одним из крупнейших мультиотраслевых холдингов, которые в России есть. Что еще про него известно? Известно, что, по крайней мере, один из детей его, Александр, учился в швейцарской школе «La Rosée». Это одна из самых дорогих школ-интернатов в Швейцарии. Там учились шах Ирана, кронпринцы разнообразной европейской нашей, не нашей, а европейской элиты, дети королевских семей. Или у него на Никольной горе, тоже в Подмосковье, есть большой дом, который раньше был оформлен на него, сейчас дом переписан на его совершеннолетних сыновей, и имена их скрыты под названием Российской Федерации. Собственно, это защита персональных данных, которые мы встречались очень много раз в ходе антикоррупционных расследований. С сенатором Олегом Ткачем Мишустин связан не только по восстановлению этого храма Спаса Нерукотворного, а еще дочку Олега Ткача Мишустин трудоустроил себе помощницей в Федеральную налоговую службу. Собственно, это говорит о том, что это какой-то, может быть, взаимный обмен интересами между сенатором-олигархом и главой Федеральной налоговой службы. Мне кажется, что тренд на хоккей и религиозность, который у нас, собственно, задан, вот полностью Мишустиным блюдется, он идет в этом тренде. Более того, не было каких-то громких коррупционных скандалов с ним связано, но он достаточно слабая с точки зрения, как мне кажется, политологи сказали, техническая фигура, наверное, на период трансфера, на период переходный, вот, который у нас есть. Ну и одновременно, мне кажется, у него неплохие отношения с силовиками, потому что не так давно мы видели, что Федеральная налоговая служба получит данные об оперативно-розыскной деятельности. Это соглашение между Федеральной налоговой службой и правоохранительными органами, насколько я понимаю, было достигнуто. И оно не могло бы достигнуто, если бы у Мишустина были плохие или отсутствовали бы отношения с силовыми органами. Mm-hmm.
С заместителем генерального директора Transparency International Россия Ильей Шумановым беседовала Любовь Чижова. Владимир Путин готовит почву для сохранения за собой власти после окончания очередного президентского срока. Таков основной отклик американских комментаторов на президентское послание Путина Федеральному собранию и отставку правительства Дмитрия Медведева. Слово Юрию Жигалкину.
Обращение Владимира Путина, как и неожиданная отставка правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, не привлекли особого внимания американской прессы. Но те, кто комментирует, видят в этих предположениях российского президента отражение его намерения сохранить за собой контроль над страной, возможно, на неопределенный срок. И с этим согласны мои собеседники. Вот что говорит американский публицист Дэвид Саттер. Ясно, что Путин готовит российское и мировое общественное мнение к тому, что он останется у власти после 2024 года. И он не хочет, чтобы россиянам могла прийти в голову мысль о его расставании с властью, потому что если оставить пространство для таких предположений, они могут превратиться в серьезный психологический фактор давления. Я думаю, что Путин и его окружение, начиная эту кампанию заблаговременно, надеются, что она создаст настроение фатализма, неизбежности продолжения его правления и через 4 года поставит людей перед свершившимся фактом. Помимо всего прочего, процедура, предложенная Путиным, дает ему возможность прикрыть эти манипуляции флером легитимности. Это важно даже не столько для россиян, сколько для Запада, где создается представление, что происходящее в России, по крайней мере, обладает атрибутами легитимности, что поможет Путину избежать чрезмерного давления со стороны западных столиц. А вы считаете, что это важный для Владимира Путина фактор, учитывая, что противостояние с Западом – часть его давней стратегии? Я думаю, что это важно для него, поскольку Россия во многом зависит от Запада и получает от Запада немало выгоды. Кроме того, Запад способен многократно взвинтить давление на Кремль, сделав жизнь Путина гораздо более трудной, особенно посредством экономического давления. Кстати, Дэвид, любопытно, что пока в американской прессе нет заметных откликов на происходящее в Москве. Как вы считаете, почему? Я думаю, реакция не столь заметна, потому что пока предложения Путина размыты. Он еще не раскрыл своих истинных намерений. Пока нет признаков масштабного недовольства этими идеями со стороны россиян. Плюс сейчас воображение американцев в основном занимает Дональд Трамп и импичмент. Зачем уделять место на газетных полосах событиям в России, когда мы можем писать о Трампе? Говорит Дэвид Саттер. Уильям Померанц, заместитель директора Вильсоновского центра в Кенноновском институте в Вашингтоне, считает, что намерение Владимира Путина сохранить за собой власть после 2024 года отчасти объясняется его жаждой славы крупного международного игрока. В последние месяцы Путин намекал на то, что грядут конституционные изменения, говорит Уильям Померанц. Некоторые из них выглядят более серьезными, некоторые — процедурными. На мой взгляд, наиболее интересным кажется его предложение о повышении статуса Государственного Совета и закреплении этого статуса в Конституции России. Не исключено, что именно эта структура будет служить базой Владимира Путина после 2024 года, откуда он сможет оказывать неформальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны. Можно строить предположение, с какой целью предлагается придать больше веса Госдуме, назначение премьер-министра и членов кабинета, и во что все это выльется, но мне кажется, что главная цель — подготовить для Владимира Путина, образно говоря, жердочку, находясь на которой он сможет оказывать значительное влияние на события в стране после 2024 года. Эти предложения заставляют предположить, что он в данный момент не планирует занять пост президента в третий раз, но я бы не исключал и такого поворота событий. Если подобные предположения верны, что, как вы считаете, заставляет Владимира Путина пытаться сохранить за собой власть? Несмотря на то, что были предположения о том, что он устал от этой самой власти. Я бы привел две причины. Первое, он и его окружение, скорее всего, опасаются, что, учитывая уровень консолидации власти в его руках, его уход потенциально чреват драматическими потрясениями и нестабильностью. Во-вторых, я думаю, он не хочет уходить из-за соблазна одержать новые международные победы, которые могут маячить на горизонте. Внешняя политика стала для Путина полем заметных триумфов. Он, скорее всего, не хочет упустить возможность укрепить эту свою репутацию или не верить, что его преемник сумеет продолжить его линию. Если сейчас главные страны мира говорят о суверенитете и изоляции, если США и Великобритания отступают, то Путину открывается картина мира, полного возможностей. Он не хочет от них отказываться, говорит Уильям Померанц.
С американскими экспертами беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Журналист Станислав Асеев – один из тех, кто был освобожден в результате обмена заключенными и пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса 29 декабря прошлого года. Асеев – автор множества репортажей о жизни в Донбассе. Он сотрудничал и с проектом «Донбасс Реалии» Украинской службы «Радио Свобода». В 2017 году Станислав Асеев был арестован и приговорен к 15 годам тюрьмы в ДНР по обвинению в шпионаже. С освобожденным журналистом беседовал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко.
Расскажи, пожалуйста, эту историю, как ты попал в плен.
11 мая, это был день так называемой республики в Донецке, я делал репортаж для «Радио Свобода». Вот, и я вышел для репортажа в центр города, взял с собой обычный смартфон для того, чтобы сделать фото, видеосъемку. Как обычный репортаж, который всегда я готовил, потом должен был под него накладываться определенный текст, и я все это должен был отправить в редакцию. Я уже переходил площадь Ленина, это в центре Донецка, и меня окликнул патруль, обычные ППСники. Я как бы никаких проблем не почувствовал, остановился, дал свой паспорт. И буквально в течение, наверное, 5 минут подбегают люди в штатском. То есть мне уже заламывают руки, надевают наручники. Это сотрудники МГБ уже прибежали, да, то есть это контрразведка МГБ. Один из них берет мой паспорт у ППСника, открывает и говорит такую фразу: «Значит, все-таки Станислав». То есть, во-первых, они узнали меня здесь, на площади Ленина, по моему рюкзаку. Это была моя ошибка. К сожалению, на одном из репортажей был репортаж о гибели Гиви. Я его делал также для ряда изданий, в том числе для «Радио Свобода». Я как ни старался, но все-таки засветился со спины на одном из кадров российского телевидения. Надо понимать, что МГБ на тот момент меня разыскивало уже 1.5 года. Как мне потом сказали, у них были маршруты моего возможного движения, расписано все на доске, там, на Шевченко 26, даже некоторые распечатки с камер видеонаблюдения. То есть работа велась.
Это бывшее управление СБУ Шевченко 26.
Да, 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 да. Ну, дальше начались процедуры, разговоры, допросы, если это можно так назвать. То есть бить начали уже там, пока еще не пытали. Они прекрасно понимали, что мои материалы, они были критически не только в отношении ДНР. Если речь шла о взятках на блокпостах с нашей стороны, я об этом писал. Если, скажем, проходили какие-то такие вещи, как блокада Донбасса, я выражался критически в отношении. Кстати, меня постоянно, как только что-то подобное выкладывалось в Фейсбуке, меня постоянно называли агентом Кремля. В конечном итоге я 2.5 года отсидел фактически в этом Кремле, грубо говоря. То есть они понимали, что информация, она, да, критическая, но не только в отношении их так называемой республики.
За что тебя взяли?
Нашли они достаточно большое количество, так сказать, преступлений с точки зрения уголовного законодательства ДНР. То есть формально статей, уголовных статей у меня 7. Первая – это шпионаж, как бы ее не берем вообще во внимание. А вот все остальные 6, они как раз связаны исключительно с моей публицистической и журналистской деятельностью. Например, написал слово «ДНР» в кавычках, статья. То есть они отправляют все это на лингвистическую экспертизу, это называется таким вот образом. Дальше эксперт дает оценку этим текстам и находит, что, например, кавычки в слове «ДНР» означают, что я отрицаю государственный суверенитет Донецкой Народной Республики. Раз. Два. Публично призываю делать это остальных людей. И три. Собственно, все, кто со мной связан каким-то образом по журналистской линии, все. Это журналистское сообщество одновременно становится экстремистским, а значит, я еще и участник экстремистского сообщества. И отдельно сама публикация, это отдельно вообще идет экстремизм. То есть здесь достаточно много нашли оснований для того, чтобы человеку как бы поломать жизнь, скажем так. Причем я ведь достаточно откровенно говорил всегда со следователем, да, наши разговоры проходили они в таком неформальном режиме, не для записи, для, что называется, не для протокола. Я задавал ему вот этот вопрос по поводу этих кавычек. Я говорю, ну хорошо, у меня есть статья «Шпионаж», санкция статьи от 10 до 20 лет, она вообще перекрывает все. Дальше может быть убийство, ну что угодно. То есть за убийство дают 7-8, за шпионаж от 10. И по большому счету то, что вы мне там приписываете экстремизм, кавычки, это уже для меня не имеет значения.
Зачем вы это делаете, да?
Ответ примерно такой: ты не понимаешь системной работы, мы работаем системно, есть такая задача, мы ее выполняем. Ну, ладно. Но я говорю, хорошо, предположим, вы взяли бы человека только за статьи, публицистические статьи, не было бы у него статьи «Шпионаж». Но неужели бы вы поломали ему жизнь, дали бы 5-6 лет за то, что он написал слово «ДНР» в кавычках, при том, что Российская Федерация всегда добавляет перед ДНР самопровозглашенные. То есть вас официально не признают даже в Российской Федерации. А здесь вы даете статьи, уголовные статьи за то, что человек в кавычках написал. Ответ был такой, что, значит, те, кто пишут слово «ДНР» в кавычках, у них, как правило, мы находим обязательно и шпионаж.
С журналистом Станиславом Асеевым, освобожденным в результате обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, беседовал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкіф объявил о начале сбора средств на памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Он призвал жителей своего города и всех граждан Украины жертвовать средства на памятник, который будет впоследствии подарен украинскому городу Конотоп, расположенному приблизительно в 100 километрах от российской границы. Александр Вагнер беседует с историком Александром Гагуном, автором запрещенной в России книги «Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы».
Есть комментарий сенатора Игоря Морозова, который заявил, что предложение мэра Ивано-Франковска оскорбляет тех, кто пал от рук нацистов и их приспешников. Это прямая цитата. Насколько, по вашему мнению, эта оценка фигуры Степана Бандеры соответствует реальности?
В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Бандера находился во временном союзе ситуативном с гитлеровской Германией с 1939 по 1941 год, потому что тогда он был выпущен немцами из тюрьмы Брестской, где он отбывал наказание, расколол организацию украинских националистов и возглавил одну из ее фракций. Что касается советской стороны, то с таким же успехом можно сказать, что постановка памятника деятелям советско-германской войны с советской стороны, военачальникам, может оскорблять их самих. Потому что Советский Союз, как известно, в 1939 году заключил пакт Молотова-Риббентропа и был в дружеских отношениях с нацизмом, с нацистской Германией, и Польшу тоже вместе делили. В том числе участвовали в кампании против Польши совместно с немцами те военачальники, которые потом воевали против Гитлера. То же самое и украинские националисты, когда цели с немцами разошлись, в 1941 году они ушли в оппозицию режима, и фракция Бандеры, в тот момент, когда он находился в концлагере Заксенхаузен, она создала в начале 1943 года украинскую повстанческую армию, которая около года воевала против немцев.
Вы упомянули украинскую повстанческую армию, но вот как раз в связи с Бандерой говорят о том, что украинской повстанческой армии множество преступлений, в том числе приводится факт Волынской резни, это массовое уничтожение польского населения на Волыне в 1943 году. Насколько Бандера, как лидер ОУН, имеет отношение вот к этим преступлениям?
У него технически не было никакой возможности управлять ОУН в 1943 году, в 1944, поскольку он тогда сидел в концлагере Заксенхаузен. Подчеркну, что это были не те условия, какие мы знаем из фильмов про ужасы нацистов. Волынская резня была только одной из частью антипольской акции УПА, которая длилась с февраля, наверное, с конца февраля 43-го года по октябрь 44-го года. Прекратилась она только, когда пришла Красная Армия, и все силы бандеровцы направили против советского строя.
Нюрнбергский трибунал судил действия всех, кто сотрудничал с нацистским режимом, и, естественно, это относится к Степану Бандере. Насколько это относится действительно?
Нюрнбергский трибунал судил нацизм и организации, которые были преимущественно в Германии. К таковой ОУН не относилась и, по большому счету, не рассматривалась, как и не рассматривалась ее там судьба, как и множество других союзников Гитлера, различных политических организаций. Более того, на Нюрнбергском процессе один документ об убийстве немцами членов организации украинских националистов, документ СД осени 41 года, о том, что нужно их выявлять и без суда расстреливать, использовался стороной обвинения против нацистов, как доказательство бессудности и неправового характера нацизма вообще и, в частности, нацистского террора. Даже те, кто в Украине не разделяет ценности ОУН, радикальный национализм, с определенным уважением относятся к УПА, поскольку это было по-настоящему народным движением, народным партизанским движением на территории ряда областей, не по всей Украине. Это было явление, которое носило региональный характер. При этом далеко не все разделяют методы УПА. Речь идет не только о Волынской резне, а и об исключительном радикализме, когда лезли на рожон в 44-м, 45-м и последующих годах, выступали против силы, которая во многом превышала их, тем самым подставляли население под удар НКВД и других советских органов, под депортации. Но очевидно также, что и создание украинского государства напрямую не являлось следствием деятельности борьбы УПА, хотя бы потому, что повстанческого массового движения не было ни в двух соседних странах, это Белоруссия или же Молдавия, но в 91 году они точно так же получили независимость.
С украинским историком Александром Гагуном беседовала Александра Вагнер. В Кирове проходит сбор подписей против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Сейчас жители города платят 22 рубля за одну поездку. По планам правительства, с 1 февраля они будут платить 25-26 рублей. По мнению властей, повышение цен на проезд позволит отремонтировать старые автобусы и троллейбусы, закупить новый транспорт и повысить качество обслуживания. Однако большинство кировских пассажиров не ждут перемен к лучшему, рассказывает Екатерина Лушникова.
Продукты сейчас дорожат, бензин дорожат, лекарства дорожат, еще и проезд будет дорожать.
Гражданский активист Сергей Постников – повар-кондитер по профессии. Каждый день ему приходится ездить на общественном транспорте, да еще с пересадками. Если билеты на автобус будут дорогими, может так случиться, что на работу придется ходить пешком. Поэтому Сергей, не дожидаясь призыва общественной или политической организации, по собственной инициативе начал сбор подписей против повышения цен на билеты возле Кировской мэрии.
Я еще по дороге пока шел сюда, подписи тоже собирал. Если вы поднимаете проезд в общественном транспорте, поднимайте также пенсии, пенсионеры, поднимайте также зарплаты, чтобы они хотя бы могли на что-то ездить. Я же тоже езжу на автобусе, конечно, и я в основном езжу иногда с пересадкой на автобусе, а сейчас еще повысится, так естественно, меня тоже это коснется. Я общался с главой администрации Лев Вячеслав Шенгельным еще летом. Спросил, почему будут повышаться. Он мне сказал, что это необходимо также для обновления автопарков, также для качества услуг. Я не против понимать, вы поднимаете, но если вы поднимаете, так вы хотя бы сделаете качество услуг для горожан нормальное. Бывает, там едешь и куда-то опаздываешь, а они берут, ломаются. Людям приходится ждать другой автобус, чтобы их с пересадкой, либо все-таки им приходится платить, чтобы побыстрее успеть за другой автобус или троллейбус. Непрофессионализм некоторых водителей. Повышают скорость, бывает резко тормозят, курят даже в автобусах. Это сколько раз я замечал, что курят в автобусах. Также кондуктора как хамили, они так и будут хамить. Если им даешь мелочи по 50 копеек, они говорят, мы не будем принимать, потому что это уже не считают за деньги. Тогда вопрос, а что они считают за деньги?
Жители Кирова охотно ставили свои подписи под обращением к областному правительству и городской администрации с требованием повысить в общественном транспорте качество услуг, а не стоимость билетов.
Во всех городах России, в большинстве городах России, пенсионеры ездят вообще бесплатно. Но сделали хотя бы 50%. Даже в лихие 90-е годы пенсионеры в Кирове ездили бесплатно.
Скажите, вы тоже против?
Конечно, конечно против. За такие услуги, такие деньги, по таким дорогам.
А вот как летом в сад ездить, я вообще не понимаю. Загородные это маршруты еще дороже будут.
А еще знаете что? Я живу в районе ЦУМа, там Воровского, где дом обуви. С этого района вообще не уехать на вокзал. На вокзал идет 1-12 автобус, а обратно уже с вокзала это точно не доехать. А 12-й ходит крайне редко. И это очень плохо.
В Кировской городской администрации ситуацию с повышением стоимости билетов комментировать отказались, сославшись на то, что этот вопрос находится в ведении региональной службы по тарифам. В областном правительстве пообещали ответить за 7 дней. Через 7 дней в Кирове состоится новая акция протеста на тему повышения стоимости билетов в общественном транспорте. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса цитаты свободы. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.